XIII и XIV столетиях по всей Франции, Германии, Швейцарии и Австрии распространилась секта братьев Свободного Духа. Основные постулаты нового учения. Бог – это все. Все едино, ибо все, что есть, это есть Бог. Кто следует закону любви, тот выше греха. Сущностью доктрины этой секты была вера в возможность обожествления, но обожествление через грех. Этот важнейший постулат учения братьев Свободного Духа следует пояснить. Братья Свободного Духа учили, что душа каждого человека состоит из божественной субстанции, и для достижения состояния божественности человек должен вступить в секту, отказаться от всякой собственности, семьи и своей воли. Сохранились довольно многочисленные описания мировоззрения секты. Из этих свидетельств следует, что обожествление свободных братьев заключалось, цитируем, «в полном исчезновении мучительных укоров совести», то есть в полном освобождении от всех нравственных и моральных ограничений. Сектанты утверждали, что в этой свободе от обличения совести и всех общечеловеческих принципов нравственности они полностью равны Богу, равны Божеству без каких-либо различий. Для свободных братьев не существовало никаких ограничений плоти. Их девизом было «Пусть лучше погибнет целое государство, чем один духовный брат воздержится от того, чего требует его природа». Более того, они декларативно утверждали, что физическая близость с любой женщиной, хотя бы с родной сестрой или матерью, только увеличивает их святость. Ритуалы этой секты непременно включали беспорядочное смешение полов. Секта братьев Свободного Духа непримиримо враждовала против церкви. Эта вражда ярче всего проявилась в люциферианстве сектантов, то есть поклонение сатане. В центре идеологии секты стоял не Бог, а человек, провозгласивший себя Богом. Многие из свободных братьев объявляли, что они – новый Адам. А Конрад Каплер, один из вождей секты, откровенно именовал себя Антихристом. В истории этой секты мы впервые сталкиваемся с отчетливой моделью гуманизма, позже проявившегося в масштабах всей Европы, а ныне и всего человечества. Под влиянием братьев Свободного Духа находилась и возникшая во второй половине XIII века в Италии секта апостольских братьев. Главным в учении апостольских братьев было общность имущества и жен и борьба против церкви. Во главе секты встал Дольчино, незаконный сын католического священника, увлеченный в краже, а потому и не получивший священства. Спутницей Дольчино была Маргарита, беглая послушница из монастыря святой Екатерины в Триенте. Дольчино учил, что все должно быть общее, имущество и жены. В первых годах XIV столетия проповедь апостольских братьев собрала под его знамена тысячи людей. Современники тех событий, происходивших в Италии, рассказывают о ярости, с которой единомышленники Дольчино преследовали священников и монахов. Они считали себя ангелами мести, которые должны уничтожить все духовенство. Апостольские братья оскверняли храмы и монастыри, подвергая их полному разграблению. Иконы уничтожались, дома священников сжигали. В 1307 году Дольчино, после упорных и кровопролитных боев, правительственных войск с сектантами, был пленен и казнен. Впрочем, религиозные смуты не закончились. Вновь идеалы социалистического переустройства жизни появились на знаменах новых ересей, которые, по сути своей, были проявлением деятельности древних тайных обществ. Светские историки почти ничего не говорят о скрытых причинах, вызвавших движение гуситов. Даже семинарские учебники в отношении этого мощного движения в Восточной Европе начала 15-го столетия ограничиваются упоминанием только внешних причин. Указывают, во-первых, на противодействие Ватикану, и, во-вторых, говорят о стремлении к национальной и религиозной самостоятельности таборитов. Однако на самом деле все это служило только предлогом, чтобы увлечь народные массы. Ян Гус, по имени которого его последователи называли себя гуситами, был единомышленником Джона Виклифа, английского протестантствующего проповедника. Учение же Виклифа было направлено не только против папства, но и вообще против христианства. С изгнанием иудеев из Англии в 1287 году при Эдуарде I влияние иудейства, принесенное в Британию орденом тамплиеров, отнюдь не прекратилось. Среди английской знати и даже среди духовенства оставалось значительное число приверженцев тайного учения. Идеями, высказанными Виклифом, увлекались многие и в Богемии, где издавна существовали общины вальденсов, одной из манихейских сект во множестве рассеянных по Европе. Влияние Джона Виклифа в Богемии было столь велико, что его называли пятым евангелистом. Движение гуситов приняло характер грандиозного еретического и революционного течения, которое вызвало ожесточенную и продолжительную войну. В 1415 году Ян Гус был сожжен. После его смерти последователи этого учения объединились под предводительством Яна Жишки. Их центром стала гора, названная Жишкой Фавором. Отсюда и название сторонников движения – табориты. Многочисленные исторические пособия, повествуя о гуситском движении, почему-то, вопреки историческим фактам, связывают наименование табориты, которым именовали себя сами последователи Гуса и Жишки, не с горой, на которой обосновались еретики, назвав ее Фавор, а с устройством лагеря повстанцев. Табор, окруженный повозками. Подмену, правда, легко было осуществить, рассказывая советской молодежи исторические басни про освободительные движения в средневековой Европе. Сделать это было совсем несложно, так как пионеры-школьники и комсомольцы-студенты, за редчайшим исключением, ничего не слышали о реальной горе Фавор. Горе, о которой говорится в Евангелии. Христос, взяв ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна, взошел на гору Фавор и там, на вершине, явил ученикам свою божественную славу. В Евангелии сказано: «И просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет, блистающими, весьма белыми, как снег». Как на земле белильщик не может выбелить. Почему Ян Жишка назвал место расположения лагеря повстанцев-еретиков Фавором? Потому что тем самым для посвященных декларировалась эзотерическая сущность ереси таборитов, а именно люциферианство организаторов и руководителей движения. Иными словами, с горы, на которой собирались табориты, воссиял Европе иной свет. Свет Люцифера, лучи просвещения, свет, о котором будет проповедовать Вольтер, обращаясь к люциферианцам XVIII века. Свет, провозвещающий приближение светлого будущего. Зловещей зари коммунизма, призрак которого уже тогда взращивала Европа. Среди таборитов самое широкое распространение имели социалистические идеи, сопровождавшиеся апокалиптическими предсказаниями. Табориты верили, что в 1420 году наступит конец света, но этим окончится только бытие старого мира, в котором царствовало зло. Наступит, как говорили табориты, день мщения и год возмездия. Мацек, чешский исследователь, цитирует одну из прокламаций, ходившую среди восставших. В ней сказано: должно всех возвышенных из властвующих согнуть, как ветви деревьев, и срубить, и сжечь в печи, как солому, не оставив ни корней, ни отростков, и смолотить, как снопы, кровь из них выцедить, скорпионами, змеями и дикими зверями их истребить, смерти предать». Табориты провозгласили отмену Христову закона милосердия. Все города, которые будут сопротивляться таборитам, цитируем, должны быть разрушены и сожжены, как Содом. Дома священников, все церковное имущество подлежит безусловному уничтожению, равно как все церкви, алтари и монастыри. Мацик приводит в своем труде слова одного из гуситских проповедников, который говорил: «Великое множество священников мы убили, сожгли и погубили, и не было ничего радостнее, чем схватить кого-нибудь, чтобы убить». Вот еще одно характерное признание гуситского оратора. «Я предпочел бы дьяволу молиться, чем преклонить колени перед святым причастием». Табориты верили, что так – через потоки крови установится Царствие Божие на земле. Но не для всех, а только для избранных, то есть для них. И в этом Царствии Божием ясно угадываются социалистические принципы. Учение таборитов гласило: «Все будет общим, в том числе и жены. Никто не должен ничем владеть, но все должно быть общим».